Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 23-ю по Пятидесятнице, мы опять празднуем Воскресение Христово. И это первое Воскресение Христово в начавшемся рождественском посту. И Святая Церковь предложила нам сегодня евангельское чтение от Луки, в котором повествуется о исцелении нашим Господом, Спасителем, Богом, Учителем Иисусом Христом, тяжко страждущего бесноватого человека в гадаринской стране. Я надеюсь, что вы все знаете хорошо повествование Евангелия об этом случае и уже слыхали проповедь на это место. Но всякий раз, читая Евангелие, мы можем всегда увидеть нечто новое, полезное, спасительное для нас. И попробуем еще отметить нечто, что пришло сегодня при чтении этого места Святого Евангелия. Господь, переплыв озеро, прибыл в страну гадаринскую, которая находилась напротив Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города. То есть на берегу произошла встреча. Причем интересно отметить, что этот человек бесноватый знал, что Господь плывет сюда, и что он приплыл, и что он вышел. Он пришел навстречу и ожидал этой встречи. Это видно из повествования. И человек, который был из города, который был поблизости, одержимый бесами с давнего времени. То есть это очень застарелая болезнь была у него. То есть и не одним бесом, а написано бесами. Настолько сильно сказывалась эта одержимость, что он и в одежду не одевался, и жил не в доме, как и другие люди, а в гробах, то есть в особом пустынном месте в гробах. Он, видев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». И вот теперь давайте внимательно посмотрим на происходящее. То есть оно произошло когда-то, но мы сейчас смотрим, как будто оно перед нашими глазами происходит, и мы должны так стараться проникать духом в Священное Писание, особенно в Евангелие. Что же происходит? Что это за страна гадаринская? Мы знаем одно, что здесь жили люди, не знавшие истинного Бога. Они не верили так, как верили иудеи, то есть даже не сохраняли вот, правильно Писание, там, другие основополагающие основы вероучения истинного. Это видно потому, что они употребляли свинину, пасли свиней, что было запрещено законом Моисея. То есть люди, язычники, которые жили по своей воле и по стихии мира сего, по воле демонов, которые здесь особо преобладали над людьми. И представьте себе, что эти люди жили по соседству со страной, где формально, в этом случае, люди содержали истинную веру. И встречались истинные рабы Божии. И они знали, слыхали о богослужениях, либо о каких-то обрядовых действиях и о вере этой, слыхали, как соседи, ибо невозможно не знать. Ходили на торговлю, на обмен, посещали, проезжали, и, конечно же, знали прекрасно, что есть другая вера, но никогда не возникало у них желания вникнуть, а почему же это соседи народ так верит какому-то там неизвестному для них Богу, так поклоняется, возили такой храм прекрасный в Иерусалиме. Они продолжали жить своими корыстными земными интересами, свинскими интересами, ибо основное у них богатство это было свиньи, это общественные стада, которые паслись какими-то наймитами и пастухами, и они составляли их богатство, ну и другие, конечно, были всякие у них ремесла там и потребности для жизни. Но Евангелие подчеркивает, что именно как бы основные богатства были вот, свиные стада. И как же было Господу Богу проповедовать этим людям? Господь попустил им вот такую удивительную проповедь от бесов. Это была проповедь не словами. Это была проповедь посредством попущения огромному числу бесов, которые именуются легион. То есть это больше 10 000 бесов вошли в одного человека. И этот человек бегал здесь, по этой местности, терроризировал прохожих, и все прекрасно знали, что есть такой бесноватый. То есть о нем знали все. Если даже не все встречали, то слыхали все о нем. И свирепость этих бесов, и лютость этой болезни, этого одержания являлись самым красноречивым фактом доказательства о существовании злых духов. А значит, мира духовного, а значит и Бога. И поэтому как бы от обратного и шла проповедь. Посмотрите, ваш соплеменник, ваш горожанин так люто страдает, беснуется, так что и на вас набрасывается, если кто проходил рядом, и ранит, и всякие неприятности доставляет. И вы это видите, и продолжаете заниматься, как ни в чем не бывало, своим повседневным свинством. И люди не вняли этой проповеди жизнью, проповеди этим болезненным состоянием. Они ужасались, они принимали меры, они пытались цепями связывать, как в другом месте Евангелия показано, но этот человек разрывал все цепи, уходил обратно, и ничего не могли с ним сделать. Но они не сделали самого главного, не развернулись в сторону истинного Бога. То есть им было неинтересно, им было не до того, они жили чисто земными, вот этими греховными, временными, скоро приходящими интересами. Вот в таком положении застал Господь эту страну, этот город и этого человека. И вот удивительно другое, что встречают-то Господа не горожане, а именно этот, отверженный от общества болезнью, лютой одержимостью, одержимый легионом бесов человек. Он пошел навстречу Господу. И здесь мы видим беспредельную милость и любовь Божию к падшему роду человеческому. В этом случае начинается спасение того, о ком никому в голову никогда не пришло, что может быть нечто благое вообще с ним, не то что спасение. Из чего же начинается спасение этого человека? С посещения Господом Иисусом Христом. И это есть духовный закон на все времена. У нас один Спаситель, Иисус Христос. Другого нет и быть не может. Но если Он от нас далек, по нашему расположению, по нашему состоянию, не потому что Он далек, а потому что мы делаем Его от себя далеким, хотя Он стоит рядом и стучит. Но мы не слышим этого стука, мы не слышим призыва, мы не узнаем часто Его голоса и не последуем Ему, то в этом смысле Он для нас как бы далек-предалек. То ничего и не происходит. А если мы осознаем посещение Господа, имеем счастье быть участниками этого посещения, то это начало спасения, это день спасения. Спасение человека начинается с посещения его Спасителем. И здесь мы видим, что бесы дают одержимым им людям особый вид предузнавания, особая бесовская прозорливость. И поэтому мы должны быть очень осторожными со случаями предсказаний и прочее, потому что не только Божий Дух открывает, такое есть, и святые признали будущее и предсказывали, но иногда и демоны могут предсказывать. И мы видим поведение этого человека, как демоны ему сообщили, что идет Господь. И удивительно даже не только это, а они сообщили ему, что это именно Иисус, и что Он Сын Божий. И мы видим, он, видев Иисуса, вскричал, пал перед ними, громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» То есть то, что иудеи, верующие, не понимали, называли его пророком в лучшем случае, то какой-то одержимый или юным бесом исповедует, называет его имя, никогда не видел. И это, кстати, очень важный момент. Кто открыл имя? Сам по себе человек мог знать имя пришедшего неизвестного путешественника? Конечно же, нет. Бесы открыли имя. Они прекрасно знали его имя. И что ж получается, что бесы могут произносить имя Иисус? Да, могут. Ибо есть сложная такая установка, что якобы бесы не могут произнести имя Иисус. Могут. Вот вам свидетельство Писания. Иисус, более того, Сын Бога Всевышнего. То есть не просто Иисус, потому что были Иисусы, и просто имя человеческое было, Иисус Навин, скажем. Нет, не понимали, с кем имеют дело. Это очень важно для понимания предела Иисусовой молитвы. Почему это важно? Потому что просто произношение имени само по себе ничего не даст. И бесы произносят, и веруют, и трепещут. А важно, что здесь было. И предстояние Богу было. То есть бесноватый предстоял Богу и говорил ему в лицо. То, что мы не умеем. И не имеем еще. Я учу вас этому, что мы должны своей молитвой предстоять живому Богу. Это важно. Он же это получил. Но почему это не является правильным? Хотя он пал пред ним, смирился, как бы, да? Внешне все было. Не мучь меня. Вот настроение, немирное устроение этого человека, Я же не говорю, что это страшное мучение, ему непостижимое для нас, когда больше 10 тысяч бесов мучают человека. Но мы должны рассмотреть хотя бы как немирное устроение. Вот если мы молимся Иисусом молитвой в немирном устроении, то мы уподобляемся этому бесноватому. Почему и нет пользы существенной от нашей молитвы? Потому что в таком случае, в таком настроении и бесы могут вызывать имя, но оно не для них, а для бесов оно не работает. Но для человека немощного сработало, потому что даже так, призывая имя Иисуса, это все-таки искаженное по духу, по тону, но по сути это была Иисусова молитва. И неправильно была просьба, не мучь меня, потому что молились бесы через бесноватого человека. А их имя Божие мучит. И это нам открывается в этом месте. Поэтому если мы призываем имя Божие, но с другом настроении, с целью покаяния, с благоговением, со страхом Божиим, и с детской простотой, то тогда бесы и страсти нас оставляют. Но до этого надо привести себя в состояние мирное, примириться очищением от грехов своей совестью, с Богом, примириться со всеми обстоятельствами, то есть довериться полностью промыслу Божию, примириться со всеми людьми, которые так или иначе с нами соприкасаются. И тогда можно приступать к делу Иисуса молитвы. Если будет мирное устроение, а уже дальнейшее преуспеяние принесет сугубый Божий мир в сердце наше, и мы тогда узнаем, что такое быть с Богом. И интересно здесь отметить еще следующее. Когда произошло это исцеление, мы уже знаем, Господь отослал этих бесов, они просились в свиней и вошли в это стадо свиней, несколько тысяч, и бросились в море или в озеро с крутого берега. Были свидетели этому событию. Несколько людей, мы не знаем сколько, но было несколько людей свидетелей. И они пошли и позвали весь народ той страны. И вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. И ужаснулись. То есть, вот удивительно, вот внимание мы должны обратить на слово «одетого». Ведь он же был раздетый. Бесновался, был раздетым, получил исцеление. А кто же его одел? И когда это произошло? Писание не говорит нам. И нам это и не важно. То есть, как технически он был одет? Важно, что Господь позаботился. Кому-то сказал, кто-то принес и одел его. Но в духовном смысле мы понимаем, что он уже не обнажен. Он что такое раздетый? То есть он не обнажен от благодати. Это не просто было изгнание бесов, и человек голый пошел домой. Ничего подобного. Если Бог уже исцеляет, то он дает и с избытком благодать. И одеяйся благодатью Божией. Это символ. И в здравом уме. Очень важно, что Иисусова молитва и посещение Божие во время Иисуса молитвы прежде всего приводит к здравию ума. То есть исцеляется ум, то, о чем мы постоянно говорим. А как же люди отнеслись к этому, пришедшие? и ужаснулись. То есть на них это чудо произвело ужас. Видевшие, то свидетели, рассказали им, как исцелиться бесноватостью. То есть они все объяснили, что пришел этот человек, так и так, вот все, все объяснили, как это было. И просил его весь народ Гадаринской окрестности. Эти подчеркнуты. Весь народ. Этой окрестности удалиться от них. Почему? Потому что они объяты были великим страхом. Мы говорили о страхе Божьем, но обратите внимание, в чем разница страха Божьего от страха пред Богом, пред силой Божией, пред величием Божьим. Страх Божий при всем потрясении пред величием Божьим не отторгает от Бога, а привлекает к Нему. Человек смиренно припадает к Богу, но он не собирается от Него уходить. Наоборот, Господи, буди воля Твоя, что хочешь, но я все понял, Ты самый. А вот страх пред Богом от какого-то вот пережитого виденного чуда, потрясения, он отводит от Бога, он отпугивает от Бога. Потому что люди были не посвящены, не расположены к Богу, а просто вдруг на них свалилось это чудо внешним образом, и оно их раздавило, оно их испугало. Они испугались за свое земное, поэтому земной человек, плотской человек, привязанный к земному, изгибающийся в страстях, если сталкивается с чудом Божьим, или вдруг Бог посещает, не посещает его местность, он не вмещает, он не принимает его. Он в великом страхе, но не в том, не в Божьем, а в шкурном, в земном страхе, просит удалиться Бога из его жизни, чтобы продолжать жить в своем свинстве. Пусть будет бесноватый рядом, с угрозой, что завтра и ты станешь бесноватым. Ничего, лишь бы было все как прежнее. Это такое жуткое состояние этих людей. Они изгнали живого Бога после явно чуда. Хотя, казалось бы, должны были упасть в ноги, умолять, просить, прибыть, проповедовать, просветить и обратить к вере, к спасению и так далее. Но мы видим, совершенно другое произошло с этими людьми. Поэтому убоимся настоящим страхом Божьим, чтобы мы в земной привязанности своей не последовали этим людям и не остались со свиньями или даже без свиней, если они утопнут, но с пристрастиями к этим свиньям, ибо они имели пристрастие к этому свиному богатству. И на наши времена Господь дал заповедь: вспоминайте жену Лотову. Мы знаем, что случилось с этой женщиной. Она обернулась назад на казнимый город Содом, который попалялся праведным гневом Божьим, огнем с неба. И она это сделала в нарушение заповеди Божией. И что для нас означает оглянуться назад? Это значит, начав движение ко спасению, сохранить пристрастие к земному, к временному, к тленному, к приходящему. Это пристрастие делает нас каменными соляными столпами в духовной жизни. И мы становимся неспособными к дальнейшему преуспеянию. И поэтому на все века остался памятник для нас этой жены Лотовой, которая стоит до второго пришествия Спасителя, и потом только опять она вернется в живое положение человека и будет уже судиться на страшном суде. Поэтому Господь на последние времена дает этот пример. И мы должны сразу этот пример соотносить вот и с народом гадаринским, и с нашим Господом, и с другими подобными случаями. Теперь мы должны сказать о несколько и о самих духах злобы. О чем нам это Евангелие еще напоминает? Что существуют духи злобы, что они ненавидят людей, что они могут вселяться в людей, всячески вредить, губить, и что мы живем в непрерывной брани. Хотим мы того или не хотим, понимаем или не понимаем, признаем или не признаем, но это объективная реальность. Духи злобы окружают нас и сопровождают нас всю жизнь. И по смерти еще пристают, и в воздушном царстве, душа, если христианская проходит, то они и там пристают. А если душа не христианская была, то сразу же они ее схватывают и несут в узилище ада. Итак, вся жизнь наша сопровождается присутствием и воздействием духов злобы. И поэтому мы вынуждены тщательно изучать эту брань, их воздействие. И самым важным для нас в познаниях этой брани является свидетельство опытных бойцов, которые победили духов злобы, святых отцов церкви. И святые отцы церкви научают нас и брани этой, и козням, и коварству, и обольщению злых бесов, тем предупреждая нас от пагубных последствий, научая нас правильной духовной жизни. Дьявол, как дух невещественный, со времени Адама преступления в Западе Божией, возымел некую власть и дерзость действовать на естество человеческое. Так учат святые отцы. И сделался он очень опытным в этом воевании против людей. Ибо люди имборимые, умирая, приходят род за родом, а он все живет и живет один и тот же, и уже более 7000 лет. То есть имеет опыт почти 8000-летней борьбы с людьми. А человек живет краткую жизнь по сравнению с ним. Ну пусть 100 максимум лет, там 120 самые такие. Но все равно это несопоставимо. И он все равно умирает. Его опыт жизни маленький. Но дьявол уже учитывает опыт борьбы с этим человеком. С каждым святым. Поэтому каждому вновь рожденному уже труднее воевать с ним. Он всегда есть скрытый враг людей, всегда злокотствует и брани воздвигает против них, и особенно против тех из них, которые теперь рождаются. Потому что теперешний не только не имеет никакой опытности в борьбе с дьяволом, но совсем и понятия не имеют о брани дьявольской и об искусности в ней дьявола. И это великое горе и бедствие, особенно нашего времени, что уже нет искусных бойцов с дьяволом, и те, кто поставлены руководить, или взялись по своей воле, а не по воле Божией, руководить, они сами не проходили эту брань, и они не могут научать и раскрывать эти козни. Поэтому вынуждены черпать это только лишь из творений святых отцов, которые опытом это прошли. Почему? И когда явно он бьет их, они того не видят. То есть вот сейчас люди живущие, да? И когда скрытно их устреляет, не чувствуют. В этом великое преимущество дьявола. Он их бьет, они не видят. Он стреляет в них стрелами, они не чувствуют. Он является ангелом света, а покрывает их тьмою. Так сделался он очень искусным в борьбе с человеком. Конец же и цель, для которой ведет он эту брань человеком, велика и страшна. И здесь мы должны вспомнить, что Господь пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола. И в этом Евангелии мы видим конкретный частный случай, как Господь разрушал дела дьявола. То есть он жертву дьявольскую освободил от легиона бесов. И он продолжает делать это сейчас. Он сказал нам в Евангелии, я с вами, то есть истинным моим последователем, до скончания века. И беда наша в том, что мы не с ним. Он то с нами, но мы не с ним. Мы не становимся на его сторону в этой борьбе. И поэтому заранее как бы обрекаем себя на поражение. Вначале, отделив и отдалив род человеческий от Бога, он теперь всячески напрягается и хлопочет о том, чтобы не допустить его опять возвратиться к Богу, но всегда удерживать в отдалении от него. Вот основная задача дьявола и бесов. Не дать человеку вернуться к тому своему Творцу, Создателю Богу, от которого он отпал. За это идет битва. Потому что если произойдет возврат к Богу, все, дьяволу нет места. И если случится кому возможно быть Иисусом Христом, опять-таки, почему так важно Иисусова молитва? И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. От кого? Вообще, от чего мы спасаемся? В чем суть спасения? Сущность спасения заключается в том, чтобы расторгнуть общение с дьяволом и примириться с Богом. Запомните, это важнейшее понимание. Ибо кого не спаси, никто не знает вообще, в чем спасение заключается. Итак, если случится кому быть возлюбленным Иисусом Христом и возвратиться к Богу, он, то есть дьявол, искусный и многоопытный в делании зла, всячески старается опять отдалить его от Бога, то есть уже крещенного, воцерковленного человека. Он особенно на них нападает, ибо те, кто его власти, что с ним воевать-то? По этой причине дьявол сделался многоискусен в воевании с людьми и воюет с ними пятью кознями. Эллинством, иудейством, ересями, противоправославным образом жизни и неразумными подвигами добрых деланий. Как бы пять основных направлений в битве дьявола. Мы должны это понимать и знать, и на себе самом видеть, а вот через что же меня дьявол борет сегодня? Какой из этих пяти он избрал? Эллинством причащает людей, любящих так называемую внешнюю мудрость. То есть вот что называется эллинством. Это люди, идущие от ума, рассудком, логикой такой земной, познания богатые. Вот этим он обращает. Из таких людей он делал целые ложные течения гностиков и прочих. Иудейством прещает евреев, убеждая их думать, будто они добрые веруют, так как чтут единого Бога. Но не только иудеев, а и мусульман, которые тоже чтут единого Бога. И этим думают, что они право веруют. Ересями плещает суемудрых богощецов, удаляя их от православия. Поэтому все еретики, древние, и римокатолики, протестанты, и все от них тысячи сект, а теперь еще и православные еретики, которые формально как бы православные, но на самом деле они удалены от православия через различные ереси. А вот собственно православных удаляют от Бога худыми делами и жизнью противную православию. Именно серебролюбием, сластолюбием и славолюбием, от которых все остальные страсти. Значит, даже если человек найдет истинную церковь и будет действительно православным по вероисповеданию, но он может быть не православным по жизни. Правая вера без благочестивой жизни не спасает. Так же, как ангельская жизнь без правой веры тоже не спасает. Поэтому, если ангельская жизнь человек находится в ересе, он погибает. Если праводержащий догматы и правильно все верующий, но живет по похоти мира сего, придется сребролюбию, сластолюбию, словолюбию, он тоже погибает. Не спасет его правая вера. Не спасет его истинная церковь, как Иуду не спасло присутствие самого живого Бога и быть причисленным к числу апостолов. Опять. И подвигами добрых дел, и самоохотными лишениями самоумерщвления вергает он подвижников в гордость, которая есть корень всякого зла, равно как и пристрастие к славе и чести людской. Этой прелестью гордыни, которая есть во всех добродетелей и истребительницах, превращает он и в пропасть, низвергает души бедных подвижников, живущих в преподобии и правде, и некоторых из них уговаривает показывать ревность Божию, но не по разуму, и строгость жизни нерассудительную. То есть и до подвижников добрался он, и воюет их вот здесь. Тем, что они делают эти подвиги неразумно, не по разуму. Опять-таки, отказываясь от многих внешних земных вещей, они променяют пристрастие к ним на такие вот внутренние страсти, как пристрастие к славе человеческой, чести людской и гордости подвижнической такой, что вот я, о, как подвизаюсь. То есть можно и удовлетворять страсть этим. Через это он делает их тиранами самих себя, и они мучают себя всякими решениями и злостраданиями, да славен будет от человека, что достойны крайних слез, потому что они лишаются зато и подвергаются, то есть настоящих и будущих благ, и подвергаются вечным мукам. Пагубность, которой подвергаются все другие люди, о которых мы сказали, ничто в сравнении с потерями, какие несут эти люди, то есть подвижники. Вот как велика и несравненна наша бедственность. Почему? Надлежит нам всячески изыскивать, каким бы способом могли мы избежать наветов дьявола. Но никаким способом не можем мы избавиться от него, кроме, если прибегнем к Богу-человеку Иисусу Христу со всем смирением души и крайним сокрушением сердца. То есть это единственное состояние, сердце крушенное и смиренное, которое позволяет нам приблизиться к Богу и дает доступ Бога к нам. Нет другого состояния человека, который позволил бы ему соединиться с Богом. Нет. Тогда Христос сам будет воевать за нас, через нас, и мы успокоимся, когда дадим место в себе Христу. Ибо противостояние, преодоление этого врага нашего никаким другим способом не бывает, как только единым Господом Иисусом Христом. И это понимание мы должны положить в основание нашей Иисусовой молитвы. Все, ни в ком другом я не найду спасения. И поэтому призываю имя Твое, Господи Иисус Христе, с целью покаяния и с пониманием, что все, если не Ты не придешь, как к Гадаринскому бесноватому, и не сгонишь легионы страстей из меня, то все, конец мне. Я буду нах жить во гробах и ждать опущения в узилище ада. Вот что должно быть положено в основании Иисусовой молитвы. Глубочайшее сокрушение и смирение от осознания своего бедственнейшего положения. Это осознание того, что никто никогда не сможет избавить меня, кроме Бога-человека Иисуса Христа, которого я от всей души, от всего сердца, от всего ума, от всей крепости и призываю для спасения своей души при соблюдении правой веры. Итак, если кто делается нищим для Христа, постится, держит бдение, уменьшает плоть свою воздержанием, творит милость и бывает сострадателем, и человеку любил, все это хорошо. Однако же, да внимает он себе добре, чтобы не потерять напрасно трудов своих и должно за них воздаяние. Ибо хотя такие дела суть добрые дела, но есть иное добро, которое соделывает спасение человеком посредством них, и без которого подвязающие спастись посредством таких добрых дел не могут спастись. Обратите внимание на святоотеческую мысль. То есть можно даже такие дела творить, перечисленные, и они будут псуе, то есть напрасно, бездейственно для нас, если они не будут приводить нас к спасению. Оно есть причина, по которой спасаются те, которые подвязаются в них, то есть в посте, бдении и прочем. Эти последние суть средства для двух великих вещей. То есть эти добродетели только тогда будут спасительны, если мы будем понимать, что они делаются ради двух вещей, а не просто сами ради себя, ради славы человеческой, ради каких-то других земных выгод. Запомните это, эти две важнейшие вещи – умилостивление и благодарение. Ибо надобно, чтобы они были совершаемы с разумом, по чину и благообразно. Так, если какой грешник, вняв тому, что говорит Иоанн Богослов, всякий согрешающий не видел Бога и не познал Его. В первом послании от Иоанна Богослова. Придет в чувство и познал, какому бедствию подпал он из-за грехов своих, примет свет покаяния и начнет нести подвиги покаянные посредством показанных дел, поста, молитвы и прочего, чтобы Бог, видя сокрушение сердца его, смирение и ревность, возблагоутробствовал к нему и примирился с ним, то Бог, видя смирение его и труд, оставляет все грехи его, примиряется с ним, являет в нем знамение этого помилования и примирения. Если человек правильно подвязается ради умилостивления Бога с пониманием сознания, он и добивается этого. Он умоляет, просит и получает это. Но получает он это заметно, явственно, удостоверительно, с определенными признаками, по которым можем проверять, есть у нас это, или мы только мечтаем, что оно есть. Проверяем себя по признакам. Какие же признаки? Какие же знамения этого? Знамения такие. Упокоение от страстей, которые его одолевали до этого. Ненависть ко греху. Страх Божий, держим во всяком месте. То есть не только, что вот в какой-то момент возбоялся, а потом пошел жить как хочу. Как бы постоянно человека соприкоснулся страх Божий. То есть он помнит о Боге и все время ходит как перед ним, и все время в страхе Божьем живет. Так, как бы Бог везде присутствует. Бог вездесущий, поэтому и страх Божий на всяком месте. Сокрушение и умиление сердечное. Важнейший признак. Благоговение. Внимание ума к божественным песням. К чтению и слушанию божественных писаний. Вот признаки. Верные, настоящие. Свидетельствует о том, что произошло примирение человека с Богом, и что Бог начал принимать покаяние человека. Ибо невозможно, чтобы в ком-либо оказались такие духовные доброты, прежде умилостивления Бога и примирения с Ним. Поэтому, если в этом у нас еще нет этих признаков, горе нам, но не отчаиваемся. А прилагаем все усилия, чтобы умилостивить Бога, всеми добродетелями для нас доступными, чтобы получить это примирение и плоды этого примирения, вот эти признаки, чтобы они были у нас в наличии. Когда же божественная благодать примиряется с душою, тогда осеняет ее, а объемлет неким образом невидимо и делает то, что ум человека того устанавливается и собирается сам в себя. И это невозможно не заметить, потому что до этого наш ум постоянно как бы выворачивает извне. То есть его все время интересует что-то внешнее, а что происходит в далекой Палестине, там, или в Америке, или там где-то в Китае, а что там это, а что сказал тот, а что сделал тот, а что там сосед, а как живет тот, а как тот. То есть он как бы все только интересуется внешним. Скитается, поэтому он пристрастен к новостям, телевидению, газеты, журналы, радио и так далее, и так далее. То есть важно, чтобы он чем-то постоянно питался вот это на выворотку. Поэтому он непостоянный, его смущают всякие помыслы, его куда внутри его раздирают эти помыслы всех страстей, пожеланий и так далее. Вот. И все это показывает, что человек находится под адом, в погибели. И вот когда обладать Божьей принимающим человеком, то первым таким явственным признаком является как раз то, что ум, благодать собирается сам в себе. Потому что до этого был непостоянный и рассеянный. Дух он видит, и он понимает, что это человеку невозможно. Это произошло только благодатью Божией. Вот первое великое дивное дело, о котором сказали мы, то есть умилостивление Бога, за которое сподобившийся Его и да воздает благодарение Богу, помиловшему Его и примирившемуся с Ним. Вслед за этим умилостивлением, когда мы видим эти плоды, мы должны воздавать благодарение Богу за великую милость, что Он помиловал и примирился со мной грешным. После же того, как сподобится человек такой милости от Бога, уврачуется и утвердится в этом состоянии, пусть, если держит пост, творит милостыню или прочее, делает добродетели дела, то уже только для того, чтобы возблагодарить Бога за то, чего сподобился, то есть за примирение Бога с ним. И так как бы два у нас есть периода делает добродетели. В первом периоде, до примирения с Богом, мы их делаем для того, чтобы умилостить Бога и с ним примириться. Когда мы видим плоды примирения, и мир Божий входит в сердца наши со всеми признаками, то затем мы продолжаем делать эти добрые деятели, но уже не для примирения, потому что оно произошло, а для того, чтобы этим отблагодарить Бога, который благоволил примириться с нами. Тогда у нас нет оснований гордиться, тщеславиться и приписывать эти добродетели себе. Если мы не будем держать в уме и в сердце вот эти два, причем правильно, в конкретно прикладываемых направлениях, где он добродетелей, неизбежно, что мы в прелести. И мы творим добродетели неправильно, не богоугодно, а пожинаем плоды гордости и тщеславия, превозносясь этими добродетелями. А из этого состояния еще унижаем ближних, осуждаем их, говорим, о, они не постятся, они не молятся, они такие, сякие, такие. И тогда уже мы становимся подобны дьяволу через эту гордость. И пусть делает все это с рассуждением, по чину и как подобает, чтобы улучшить совершенную свободу и сподобиться познать наилучшим образом сокровенное благо Божие, которых доброта и красота сокрыты от очей не только тех, которые грешат, но и тех, которые каются. То есть перед покаянием Бог открывает перед только то, что нужно человеку для спасения. То есть открывается зрение греха, необходимые вот средства, осознание, чтобы очиститься. Но потом, после покаяния, открывается еще такая красота, такая Божья лепота, такие блага, которые сокрыты даже от кающихся или находящихся под покаянием людей. Это второе, великое и дивное, то есть благодарение Бога. Не формальное уже, не внешнее, не потому что так заведено или так требуется, а действительно рожденное изнутри из глубины Духа благодарение. Потому что так может благодарить только тот, кто действительно осознавал себя сидящим в темнице и его освободили. Пришел кто-то, его освободил, то он изливает уже самую глубокую благодарность освободителю своему. Так и мы, если мы это будем переживать и увидим это освобождение, то мы будем и благодарить за эту свободу. Если же этого не будет, то и благодарность нашей не может быть только лицемерная. Итак, те, которые творят показанные добродетели, просто лишь как добрые дела, а не для двух этих указанных целей, то есть умилостивление и благодарение, грешат и умирают грешниками, при всем том, что стали нищими, постниками, милостынедавцами, хранителями догматов, ходителями в храм и так далее. Это-то и достойно паче слез, что они не примирились с благоприменительным Богом. То есть Бог настолько благоутробен, настолько милостив, что Он ждет малейшего с нашей стороны шага, чтобы только прийти к нам, примириться с нами. Он-то хочет этого, желает, и только мы не даем. Даже делать добродетели, но не по указанным причинам, а ради гордыни, тщеславия и других греховных побуждений. Так как в том, что служит к этому примирению и сдружению с Богом, действовали не с разумом, не по чину и не как следует. Ибо если кто после примирения с Богом станет делать те дела для того, чтобы примириться с Ним, то Бог отвращается от него и тяготится им. Знаете, какая должна быть точность? Ты сначала делал дела, чтобы примириться с Богом, Бог с тобой примирился, ты имеешь эти признаки, а продолжает действовать, как будто Бог с тобой не примирился. Помните батюшку Серафима Саровского, чудотворца, который говорил, как же вы можете читать Царю Небесной, когда вы соединились с Богом в причастии? Или если другим образом. Явно ощущаете в себе пришествие Духа Святаго, то как вы можете после этого еще продолжать это? Как все равно, что открыть дверь, приглашать человека, он зашел уже в дом, а вы продолжаете, заходи, Иван Сергеевич, ко мне. А он сразу сидит давно в доме. То не безумцем выглядите. Так если в земной жизни понимаем, что это выглядит безумно, то почему я думаю, что в духовной жизни это выглядит иначе? Да еще более безумно. Все должно быть мерой, весом, временем, по чину, правильно. Тогда все будет работать и приносить плоды. Если мы еще не достигли этого, то это благо великое для нас, если мы умоляем, умилостивляем Бога. Если мы достигли этого, то уже только благодарим. Значит, Бог отвращается, тяготится вот этой неправильностью, а не то, что добродетелями. Отвращается Бог и от того, кто творит их для благодарения Бога, прежде чем примириться с Ним. Уже другое нарушение. Понимаешь? Поэтому этот псевдостарец Самсон Сиверс, который учил своих чад Иисуса в молитве менять последнюю фразу «Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и вот менять «помилуй меня грешного» на «слава Тебе», он их учил как раз неправильному пути, потому что он сам был в прелести. Прежде чем говорить «слава Тебе» или «благодарение Богу», надо сначала быть помилованным. А он новоначальным своим ученикам говорил об этом. Из этого видно его прелесть. Что все святые говорили «помилуй нас», а он, видите ли, уже в милости не нуждается. И чад его уже не нуждается в милости. Все, они уже ангелы, которые славят Бога. Будьте осторожны к этим псевдостарцам. Не приемлите их. Святые отцы для нас. Источник истины и спасения. Они современные старцы отступники. Как бы они ни были благообразны там внешним своим видом. Человек, как разумное существо, все дела в отношении к Богу должен делать разумно. Как действует он обычно в отношении к людям. И в отношении к людям мы сразу видим. Если мы пришли куда-то в гости, и он нас пригласил, и мы зашли в квартиру, а он открыл дверь и продолжал нас приглашать в парадное, то мы поняли, что это или сумасшедший, или непонятно, что это ненормальный человек. Мы бы ушли от него, от общения с этим человеком. А в духовной жизни мы почему-то не видим этих несуразностей. Или не хотим замечать, или не понимаем. и продолжаем еще признавать его за какого-то богоугодного человека. Кто хочет умилиться земного царя, чтобы он простил его в чем-то, чтобы он провинился, тот изъявляет прежде не действие благодарения, а то, чем достигается умилостивление и прощение. А после этого, вратив себе царское благоволение, изъявляет и действие благодарения. Понятно? Если человек сидит в тюрьме, под запрошение, да, правителю, на помилование, на освобождение, то не начинает с благодарения. Благодарю тебя, что меня отпустил. А он еще сидит, ему там 10 лет или 15 лет сидит. Потому что только в больших таких сроках обращаться к президенту или кому-то. А вот когда он подаст прошение, пожалуйста, простите, я каюсь, там, сожалею, я больше никогда не буду. И вдруг подписывает указ, тогда он уже благодарит. И это нормально. Если будет это перекручено все, то, естественно, никто его не освободит. Если с одной темницы, ну, только психиатрическую лечебницу переправить. Наперед старается мириться с ним и, примирившись, уже благодарит. Если не станет кто-то действовать таким же образом в отношении к Богу, то и Сын, и Слово Бога, и Отца Господь наш Иисус Христос не захочет спасти так неразумно действующего человека разумом одаренного, подчеркивает Святой Отец. Как праведный, он хочет и требует праведно, чтобы тварь разумная, человек, и в отношении к Богу делал по крайней мере то же, что делает он в отношении к людям. Уж не говорим, что несомненно больше должен, но хотя бы относился в этом смысле как к людям, то есть разумно. И боялся Бога, как боится и людей, ну, от которых зависит там его жизнь или здоровье или еще что-то. Ибо хотя мы часто нарушаем свое разумное достоинство и действуем без разума, но Господь не терпит, чтобы оно было нарушаемое. И требует, чтобы всякая тварь пребывала в том чине, какой он определил ей с самого начала. Если мы разумно вечны, то мы должны пребыть в этом разуме пред Богом, а не действовать безумно, как бессмысленные животные. Итак, кто же спасется? Никто из тех, которые не подъемлют, доста должно, соответственно тому труда и подвига, хотя говорят все, что хотят спастися. Все равно это, как скажем, для примера. Если бы кто захотел быть богатым, приобрести много золота, серебра, драгоценных камней, там, или денег, без всякого труда и пота, без всяких забот, так это было бы невозможно. Итак, те, которые говорят, что хотят спастися, а между тем не хотят потрудиться душою и телом для своего спасения, как могут спастися? Да и те, которые имеют ревность трудиться по делу спасения и словом, и делом, и желают того от всей души, не могут спастися, если всего чают от одних трудов своих. Ибо как те, которые думают спастися без труда, не спасутся, так как спасение не бывает без труда, так и те, которые чают устроить спасение своим умом и своими силами, не могут спастися, так как спасение не утверждается на разуме и силах того, кто желает спастись, а есть милость Божия во Христе Иисусе. Итак, требование разумного отношения – это наш долг, но это само по себе не спасает, а только дает нам основание к спасению. Потому что при разумном отношении милость Божия снисходит и спасает нас милость Божия ради заслуг Иисуса Христа, а не наши собственные какие-то добродетели, ум, сила и так далее. Итак, совершенно одно есть получающее спасение, и совершенно другое – дающее его. Сам Бог говорит, нет разве меня спасающего, через пророка Исаию. И апостол Павел прилагает, еже хотите, прилежит ми, а еже содейте доброе, не обретаю. В послании к римлянам. Скажи же нам, Павле, преблажение, как после этого можно спастись? Отвечает апостол так, говоря, благодарю Бога моего Иисус Христом. Закон Духа жизни Христе Иисусе освободил меня есть от закона греховного и смерти. Отсюда явно, что спасение наше не утверждается на собственной нашей силе, но на милости Божией во Христе Иисусе. И благодарение Богу, что по великой любви своей к человеку и такое хотение человека смесил он с немощью, чтобы не мог человек, если бы и хотел, делать доброе при всем труде своем над тем, дабы таким образом избежать ему от самого следа гордыни, который есть первый грех, источник и корень всякого зла и причина падения человеческого естества. Бог укрепляет наше хотение в том, чтобы мы хотели собственно Его воли, и таким образом отстраняет всякий повод к гордыне и заглаждает всякий след ее. То есть вот почему мы должны молиться: «Господи, научи меня творить волю Твою, да будет воля Твоя святая при каждом моем делании, при каждом моем пожелании даже». Если я буду так молиться и так настраиваться, так желать, то этим я показываю, что все зависит от Бога. Если что-то придет после этого по Его воле, то это Его заслуга, это Его милость. И мне нет повода превозноситься и гордиться, а я буду взирать на свои немощи. Может быть, спросит кто: что же теперь осталось делать человеку, самого себя, чтобы спастись? Если само хотение имеет нужду в божественной помощи, то что же от него? Вот что остается на долю человека: выслушать слово о спасении своем, возжелать его от всей души и познать того, кто может спасти его, то есть Господа Иисуса Христа. А против же от всей души и без всякого размышления допросит Бога, могущего спасти его, сохранить цело до конца и довести до совершенства. То есть после познания этого только молитва к Богу, чтобы сохранил до конца целым и довел до совершенства. Его, говорю, допросит даровать ему это, положившему доброе начало и вожелавшему принять. Допросит сподобить его слышание Слова Божие, прежде всего, и всего от начальника спасения. Это первый дар. Вера принимается через слышание Слова Божие. И затем пусть не перестает умолять Бога, пока не улучшит желаемое, то есть спасение своего по признакам, не какого-то абстрактного, а конкретного, проявляемого в признаках. Ибо то первое есть дарование, какое подает Бог, чтобы сподобиться услышать кого-либо, кто бы возвестил о спасении. Первый дар Божий к нам, когда приходит от Бога человек и говорит о спасении. Это уже дар Божий, то есть истинная проповедь о покаянии, о молитве, о борьбе со страстями и о всем спасительном. Это есть дар Божий, если мы к нему расположены и приемлем. Проповедники посылаются, чтобы проповедовать тем, которые не ведают истины. Да какой смысл говорить тому, кто уже знает это? И то выяснение дар святого Бога, что Он посылает проповедников. Второе дарование есть, чтобы услышавший проповедников спасения послушался их. Ибо что пользы будет, если я вам рассказываю о спасении, научая вас правильно, по святым отцам, как, что, поступать, действовать, все. И вы это в одно ухо пустили, другое выпустили, и послужите опять по своей жизни, как жили прежде. Какая будет польза? Никакой. Надо послушаться. То есть принять это к руководству к жизни и ввести свою жизнь исполнением, чтобы добиться плода от этих новых знаний, от этого ведения спасительного. Такое послушание естественно людям, когда слышат истину. Оно вначале вложено в них Богом, поэтому никто не оправдается. Ибо это дар Божий. Оно вложено в сердце человека. И ответ Бог в сердце видит, внимает словам апостола Павла. Почему? Потому что апостол Павел истину проповедовал. Поэтому сердце, вложенное в нем Богом, эта способность открываться истине, срабатывает. Почему Христос Господь великую прожил угрозу тем, которые не послушают Евангелие, говоря: которые не примут вас и не послушают вас, отраднее будет земле Содомской и Гоморской, нежели им. От Матфея, и от Марка, сообщает им Евангелие. Вдумайтесь, зачем такая страшная угроза была бы, если бы это был не грех? Нет, великая ответственность лежит, кто слушает истинную проповедь, за непринятие ее. Послушание истине есть отличительное свойство разумной природы. Только безумец может отторгать истинную проповедь о спасении. Третье дарование Божие есть мысленный свет, который приемлет наипаче новопросвещенные. Вот только кто обратился, новоначальный, обязательно Бог в их умы дает этот мысленный свет. Потому что до этого они ходили во тьме, они не знали, как жить, что делать, куда, где истинный Бог и что, и так далее. Просвещение, этот мысленный свет дает им укладывать то, что приходит им через истинную проповедь. И они уже не слепыми ходят, не во тьме. Они в меру своего духовного возраста уже все-таки идут в сторону спасения. Ибо, коль скоро кто услышал проповедь о спасении, послушается ее, то явно, что он же возжелал улучшить спасение, но не видел все благообразия и красоты его. Для этого потребно, чтобы божественный свет таинственно осенил его свыше. И этот свет мысленно посещает очи души и явно представляет ей следующие две вещи. Благообразие спасения и срамоту грешника. То есть Господь этим мысленным светом показывает две этих великие вещи на контрасте. С одной стороны, это благолепие спасения и все, что связано, то есть Бога и все божественного. Откуда рождается такое стремление к Богу. Желание прилепиться и быть вот с этой благолепием, это необыкновенной красотой. С другой стороны, наконец открывается истинное лицо греха. Срамота этого грешника, мерзость, омерзение, и возникает ненависть ко греху, как извращению, как искажению, как уродству, как бессмыслице, как чему-то отвратительному и мерзкому. И вот этого человек не чувствует, ему кажется, о, нормально, грешу, ничего. Без благодати, без посвящения вот этого мысленного невозможно это увидеть. После же этого что бывает? Поскольку душа, когда полагает начало в желании спасения своего, имеет волю еще слабую, ленивую, бессильно то, чтобы всецело вожелать спасения своего, то, вощувствовав такую слабость и леность воли своей, она взыскивает силы от Бога, чтобы Он укрепил волю ее и дал ей всецело вожелать спасения. Обращаемся к себе. А мы просим этой силы. Если не просим, значит мы горды. Значит мы считаем самодостаточным, что мы с этими силами можем справиться. Или безумный, невежественный. Не знаем, что надо просить силы Божьей. Потому что если мы видим свои немощи, свою лютую слабость, неспособность, повреждение воли, то к кому еще нам обращаться? Как не к Богу, чтобы Он от себя дал нам силу от своей силы, крепость от своей крепости, благодать от своей благодати и мудрость от своей мудрости. И даровался это дарованием Духа Святого, во спасение наше. Надо умолять об этом, просить и до тех пор, пока не получим. И подкреплять это умоление всеми добродетелями, чтобы вымолить это. И в том числе всецело желать спасения. Господи, даруй мне всецело желать спасения, только спасение. Ибо если мы этого не вымолим, то у нас оно и не получится. Тогда же познает она воистине, сколь молитва ее бедна и слаба. Ибо до этого человек начинает молиться, он выучивает какие-то молитвы умом и думает, что уже он хороший молитвенник. Здесь же будет познание, что молитва слаба и ничтожна. Как трость колеблется противными духами, помыслами расхищается. Почему после того, как воля ее укреплена бывает Богом, первым делом имеет она трудиться, подвязаться в том, чтобы умолить Бога не спасать ей дар молитвы. Обращайте внимание, так, укрепление воли от силы Божией. Затем дар истинной молитвы. Это единственное на потребу после этой души, чтобы это было ее и оружием, и защитой, и воздухом, и пищей, и питьем, всем. Да будет молитва я всегда движима Духом Святым. Вот чего мы просим. Когда расподобится она дара этого, тогда ходатайствовать о ней воздыханиями не из глагола начинает уже этот Дух Святой, посвятивший душу, взывая «Ава, Отче». Так, однако же, чтобы этот голос Духа Святого бывает, собственно, голосом тех, которые восприняли Святого Духа. То есть, когда душа умоляет уже Бога и умилостивляет, и Дух Святый по молитвам приходит на человека, то уже Дух Святый молится за этого человека. Это совершенно разное положение. Когда человек сам еще трудится, умоляет Бога, чтобы только получить, а другое дело, когда получил. Но тут происходит удивительное соединение. И Дух Святый молится за человека, и в то же время Бог принимает как и от человека эту молитву. То есть он не отделяет, а это Дух Святый молится, ничего подобного. Бог воспринимает это, что человек молится, но в Святом Духе. Это эту благодатную молитвою и возвращается в душе духовные плоды. Взращивается, то есть. То есть не будет этой молитвы Духом Святым движимой, не может быть духовных плодов взращиваемых, не может вырасти плоды. Какие плоды? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Обратите внимание на слово «вера». Что же получается? До этого веры нет? Нет. Вера есть, но вера в вере рознь. Вера новоначального, который только поверил, и он начинает из послушания вот, умаливать. И вера та, которая даруется Духом Святым, это разные веры. Поэтому мы должны от этой новоначальной веры прийти к вере в Духе Святом. Таков чин спасаемых. Вот. Уже никто не должен обольстить, спасается или нет. Вот признаки Духом Святым указывающих святых отцов. Таков чин спасаемых. Проверяйте себя. Не обольщайтесь ничем остальным. И кто не последует этому чину, тот будет блуждать в горах и пустынях, и в местах, которых не посещает Христос. И тщетно потрудится, и прозлостражит во всем, что поднимет спасение ради своего. То есть ради спасения будет трудиться, но Христос его не посетит. Ибо спасение наше все соделывается силою Господа нашего Иисуса Христа. Того ради называется Он Царь и Господь, тот царствует и господствует во всяком, кто верует в Него. А если человек верит, а в нем Господь Иисус Христос не царствует, не господствует, то... И как же он царство господствует? Благодатью Духа Святаго. И как Царь и Господь верных своих соделает в них и через них, что ему благоугодно, бывает для тех, которые предают себя его царству и господству, путеводителем, правителем, учителем, пестуном, предстателем, помощником и избавителем от всякого греха. Если же и думают некоторые, что они делают что-либо доброе без Христа, то они ложь суть. И тогда только станут истиной, когда воцарствует в них Христос. Когда Пилат спросил Христа Господа, царь ли си ты, он ответил ему, я на это родился и на это пошел в мир, да свидетельствую истину. Пилат спросил, что есть истина, но Господь не ответил ему, зная, что Пилат не мог вместить слово его и уверовать в его сокровенное таинство, то есть в то, что надлежит Христу царствовать в каждом человеке. Он назвал себя царем, но не в смысле там маленького государства того времени, а царем для каждого, для души каждого человека. Так как иным способом невозможно опять воссиять в каждом знаменем разумного достоинства, какое даровал Бог человеческому естеству в творении. И истреблено быть неразумию, какое по причине греха вошло в род человеческий, в противовес естеству, и так в нем усилилось, что кажется, будто оно есть по естеству. Невозможно освободиться нам от неразумия, если не воцарится в нас Сын Божий и Слово Божие, Господь наш Иисус Христос, благодатью Духа Святаго. И это есть истина, которую пришел Господь засвидетельствовать. Если не восстанет из нас Христос, то невозможно, чтобы в нас собственными нашими средствами было что-либо благоугодно Ему. Но мы будем обладаемы врагом рода человеческого дьяволом, не чувствуя и не понимая того. Вот страшно, что Гадаринский бесноватый чувствовал, понимал, что он бесноватый хотя бы. Там же внешне было. И холодным бегал, и в гробах жил. А здесь, к сожалению, вот эта духовная одержимость, а не по телу, она не чувствуется и не понимается тем, кто одержим. Где царствует Бог, там нет рабства дьяволу. Или Бог, или дьявол. Не может быть. И тот, и другой в одном человеке. Не бывает этого. Но все служение единому Богу. Кто не знает, что Бог творец неба и земли, и всей видимой и невидимой твари, есть царь всех творений, возванных им из небытия в бытие. Кто не знает? Бог и Отец собственного Слова и Сына, Господа нашего Иисуса Христа и Бога, им же сотворил Он во Святом Своем Духе. Сей, говорю, Отец через Сына Своего во Святом Духе царствует над всеми тварями Своими. И получается, что только грешные люди не хотят, чтобы этот Бог-Творец царствовал в них. Поэтому не зря мы молимся по призыву Церкви. Царю мой и Боже мой. Царю Небесный. Опять-таки, мы обращаемся не просто как к существующему Богу, а призываем Его как Царя. Приди и вселись в мы. Царствуй, господствуй во мне. Я этого хочу. Я понял, я осознал свою бедственность. Я нуждаюсь, чтобы был царем моим. Это единое божество, Отец, Сын и Дух Святой, трипостасное, совечное, собезначальное, единосущное, царствует и властвует над небом, солнцем, луною, звездами, воздухом, землей и морем, и всем, что в них, над ангелами и человеками, хотят они того или не хотят. Потому что Царь и Господь всего один Бог. Но так как неотложное свойство Царя есть иметь промышление о том, над чем Он царствует, то и Бог имеет промышление о всем сказанном нами. Только поскольку все другие твари, кроме существ разумных, то есть ангелов и людей, не имеют разума, как неразумные, то Бог промышление о них творит просто, без того, чтобы они знали об этом, так как они не имеют разума. И об ангелах и людях, существах разумных, он тоже имеет всегда промышление, но так как они суть твари разумные и естественно имеют разум, то он хочет, чтобы они знали и сами Творца, и промыслитель своего Бога. Для того и созданы разумными, с естественным разумом, чтобы, познавая Творца своего и промыслителя, всегда прославляли его и благодарили не только за себя самих, но и за все прочие твари. Почему Бог, будучи царем всех тварей, над одними людьми хочет царствовать по воле их, как и над ангелами царствует по воле их. То есть без согласия вот разумных тварей он не может над ними царствовать вот, в добровольном таком смысле. Если люди не хотят, чтобы Бог царствовал над ними, то он не делает им в этом насилие, чтобы не отнять у них через это самовластного произволения. Ибо как возможно быть твари разумной, если она не имеет своей воли? По этой причине и Господь наш, Иисус Христос, и Бог, соделавший человеком, однородным с нами и учителем, убеждает соестественных братьев своих, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Уже как собрат, как человек нас убеждает, чтобы восцарствовать над ними по воле их. уже как Богу. Как только войдет Царствие Божие в разумное естество, тотчас преисполняет его всякую правдою и добродетелью. Почему будем всегда молиться Богу? Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. То есть, вот еще объяснение молитвы Отче наш, вот этого места. Чего мы просим? Какого Царствия? Когда мы молимся Отче наш, обратите внимание, да придет Царствие Твое куда? Сюда, в мою душу. Да воцарствует Господь во мне. И да будет воля Его. Потому что воля царя для меня закон. Этого хочет Бог. Для этого Он сделался человеком. В этом первый предмет проповеди и начало Евангелия. Это и значит слова «приблизилось Царствие Небесное», которыми началось Евангелие. Если душа не восчувствует, что Царствие Божие пришло в нее и воцарилось в ней, нет ей надежды спасения, не обольщайтесь. Душе царствования надлежит знать благодать и воздействие царствующего в ней божества. Ибо где присущ царь, там должны быть и явны и знамения его присутствия. Божие знамения, которые должна иметь душа, царствуя Богом, следующие. Кротость, правота, истина, смиренно-мудрие, благостыня, правда и всякое благоговеинство. И еще незлобие, человеколюбие, сострадание, любовь нелицемерная, долготерпение, постоянство, благодушие. То есть первое в отношении к Богу, а второе причисленное в отношении к ближнему. А у тех, в которых не царствует Бог, должно, видимо, быть противное этому. По этим добродетелям и по противоположным им недобродетелям познается, в каких людях царствует и в каких не царствует Бог. Вот сегодня вы узнали это. И придите домой, помолитесь сердечно и проверьте себя. Есть в вас эти признаки, эти знамения Божьего присутствия, Божьего Царства или нету? Если нет, то вы должны вступить в покаяние и умолить, и прийти к ним, чтобы получить спасение. По этим добродетелям мы только и узнаем. А относительно этих последних Господь повелевает воинству своему, святым ангелам говоря, враги мои, оны, которые не восхотели, чтобы я царь был над ними, приведите их и исцелите предо мной. В Евангелии от Луки, помните эту притчу. И, то есть, в отношении к тем, кто не имеет этих добродетелей, они посекаются ангелами. И по смерти, значит, отсылаются на вечное мучение. Ибо те, которые слышали и до точности познали, как... какими делами и каких заповедей исполнением имеет получить от Христа Царство Небесное, и презрели то, предпочтевши тому земное и тленное, временную и суетную славу, таковые все, конечно, достойны быть мучимы горше, чем неверные. Поэтому чем больше мы к Богу приближаемся, мы знаем, тем больше от нас ответственность лежит. Если мы променяем Царство Божие на тлень земную, они познали Христа и не хотели иметь Его царем себе, потому что не соблюдали заповеди Его. Ибо кто не хочет делать дела, для которого Христос сделался человеком, пришел в мир, тот явно не принимает самого Христа, хотя и кажется, что принимает, то есть на словах. Которые же воистину веровали в Него и приняли Его, тем дал Он область чадами Божьими быть. Как только они уверовали в Него, и Он верился им, и дал им принять от себя божественное, так что человек, верующий в него, делается Богом, как он, Бог, сделался человеком. Когда бы нам даровал Бог, уверив в него, воистине, и соделался чадами Божьими и богами по благодати во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки. Аминь.